Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вы, наверное, уже слышали, что на этой неделе, 13 января, в американском штате Майами, во Флориде, в госпитале «Гора Сионская» в возрасте 53 лет умер участник Bee Gees Морис Гибб. Чуть не сказал «погиб». Для такой оговорки были бы кое-какие основания. В ночь на 13-е Морису стало плохо, схватило живот. Бывало у него такое и раньше. Вообще всю жизнь живот был слабым местом. Морис появился на свет с врожденным заворотом кишок и перенес тяжелую операцию сразу после рождения. 80% содержимого брюшной полости пришлось тогда ему удалить. Но вот сейчас в больнице врачи не могли разобрать, в чем дело. То ли истории болезни под руками не имели, то ли оказались неопытными. Короче, диагноз не поставили. А тут сердце не выдержало. Инфаркт. От инфаркта откачали, дали немного оклематься и на стол. А что делать? Оперировать надо срочно. Не то больной помрет. Вот он и помер. Причем прямо на операционном столе. Представляете себе состояние братьев? Они ж всю жизнь неразлучны. Выросли и проработали вместе. К тому же второй брат Робин, близнец умершему. А у близнецов, вы же знаете, какая связь? Для Робина это не просто потеря брата, это потеря своей биологической одноклеточной половины. Осиротевшие Bee Gees превратились из трио в дуэт. Они поклялись расследовать обстоятельства смерти брата, проанализировать каждую минуту последних часов его жизни. Смерть музыканта обязывает и нас взглянуть на проверенный путь, чем мы сегодня и займемся, заглянув для начала в рок-хронику. Января в 48-м году родился Мик Тейлор, гитарист-участник Rolling Stones, куда пришел на замену погибшему Брайану Джонсу. То ли смерть предшественника на него так подействовала, только несмотря на бешеные бабки роллингов, не остался Мик в их рядах. И вошел в историю поп-музыки как единственный человек, покинувший Rolling Stones живым. Правда, теперь есть еще их и басист, нормально ушедший на пенсию. Еще о роллингах 30 лет назад, в 73-м году, они дали благотворительный концерт в Лос-Анджелесе. Тогда они собирали средства для пострадавших в землетрясении в Никарагуа. Мик Джаггер тогда имел к этой стране непосредственное отношение, поскольку был женат на славной дочери никарагуанского народа по имени Бианка. Его теща, то есть мать Бианки, тогда сама чуть не погибла при землетрясении и чудом выбралась из-под руин. На концерте тогда собрали 200 тысяч УЕ, да еще 150 тысяч Джаггер пожертвовал из своих собственных трудовых сбережений. В тот же день, 18 января 73 года, в лондонской студии Abbey Road появились Pink Floyd. Они начинали запись своей знаменитой Dark Side of the Moon, «Темной стороны Луны». 19 января, давным-давно, еще в 70-м году, умерла Джанис Джоплин. А если бы не умерла и осталась жива, то ныне праздновала бы свое 60-летие. Родилась она в городе Порт-Артур в штате Техас в 43-м году. 19 января 45-го года родился Род Эванс, вокалист Deep Purple. Ему в 69-м на смену пришел Иэн Гиллан. 20 января в 52-м году родился гитарист Kiss Пол Стэнли. 21 января. Та-та-та-да! День рождения рок-хроники! И какой день рождения нашей хроники, хронички, хронюшечки нашей уже 20 лет. 23 января, в 78 году, 25 лет назад, гитарист группы «Чикаго» Терри Кэф гулял на вечеринке, бравировал своим револьвером, щелкал курком, а потом еще, бравируя, приложил к виску и нажал курок. А в револьверчике это одна пулька оставалась. Пиф-паф, и не стало Терри Кэта. 25 января, день рождения у Анеты Палленберг, подруги Брайана Джонса, которая потом вроде крепко дружила с Китом Ричардсом. От Брайана у нее сын по имени Марлон. Снималась с Джаггером в кинофильме «Перформанс». И, наконец, 26 января, 30 лет назад, в 73 году, Creedence Clearwater Revival получили золотую пластинку за свой альбом и за сборник лучших песен. Последних событий я сегодня заготовить не успел, поэтому на этом рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу. Известная всем песня «Staying Alive» в исполнении Bee Gees. Все знают, что Bee Gees – группа австралийская. Хотя родом они, честно говоря, из Манчестера. Музыкальные способности у них не на ровном месте. Отец Хью Гибб – руководитель джаз-оркестра. Мать Барбара – профессиональная певица. Ну, а певиц вы же знаете. Певицы, господа, всегда поют. Поют всегда. И во время беременности. Поэтому ребеночек еще внутриутробно всеми своими развивающимися частичками впитывает материнские вибрации. Можно без преувеличения сказать, что у такого ребенка музыка в крови. Способности у братьев Гибб проявились очень рано. В родном Манчестере в кинотеатре в перерыве между сеансов они начали выступать детским трио под названием «Rattlesnakes» — «Гремучие змеи». Ну, правильно, наверное, будет сказать «гремучие змейки». Почему? Да потому что старшему Барри было 9 лет, а близнецам Робину и Марису всего по 6. Представляете, выходят на сцену какие крохи. Из рассказов оркестровых джазменов я знаю, что к концу 50-х популярная музыка в Англии стала резко меняться. С одной стороны, появились тинейджеры, помешанные, естественно, на рок-н-ролле. С другой стороны, послевоенные женихи и невесты, танцевавшие под джазы, отстепенились и засели по домам. Спрос на джаз-оркестры резко упал. Мне кажется, что актеры и музыканты просто по природе своей, по своей профессии, легче на подъем, чем, скажем, инженеры-химики или ветеринары. Но это можно оставить за скобками, научно это еще не доказано. Но в 58-м году вся семья Гиббов в полном составе: папа Хью, мама Барбара, старшая сестра Дези, Барри, Робин, Моррис и только что родившийся Энди махнули рукой на родной Манчестер и махнули в Австралию, навстречу зимнему солнцу.
Down.
общем, всем песня. В исполнении Bee Gees. Итак, мы остановились на переезде в Австралию. В Австралии обосновались около города Брисбена. Братья продолжали привычно петь вместе, как это делали всегда с самых малых лет. Семейное предание гласит, что мать, это было еще в Манчестере, однажды услышала, что наверху, на втором этаже, радио играет. Поднялась в детскую и увидела, что это не радио, а что три малыша без сучка и задоринки с профессиональным блеском исполняют на три голоса популярную вещь. Это же, естественно, продолжалось и в Австралии. Братья выступали на пляжных курортах, на ипподромах, на местном радио и телевидении. У них был свой поклонник, покровитель, местный диджей по имени Билл Гейтс. Да, господа, Билл Гейтс. Причем австралийский Билл Гейтс еще не знал, что у него в Америке появится тезка, который прославит, опозорит славное имя Гейтсов перед всем миром. В марте 60-го Барри было 13 лет, а близнецам по 10. И вот в этом нежном возрасте на телевидении в Брисбене они уже получили еженедельную получасовую передачу. Такое далеко не всем удается к концу жизни, а тут с самого начала. Видно было из молодых до ранней. Их покровитель Билл Гейтс подписывался обычно двумя буквами «БГ», по-нашему «BG». По его предложению ребята и назвались «BGs». Поначалу это тоже было две буквы только, сокращение, как подпись Билла Гейтса. Ну, а потом уже в названии добавили знакомые всем гласные. В 63-м, когда Барри было 16, а близнецам по 13 лет, они подписали первый пластиночный контракт с австралийской фирмой Festival Records. Выпустили первую 45-ку. Сочинили несколько песен для других исполнителей, однако ни одна из первой дюжины их пластинок успеха не имели. Просто отчаяние какое-то. У них самих успех был. В 65-66 годах их назвали лучшими поп-композиторами Австралии. В 66-м они стали лучшей австралийской группой, но хитов, или, как говорят, хитов не было. В последние лет 20, я бы сказал, что Австралия подтянулась. Оттуда пошли хорошие фильмы, несколько известных мировых рок-групп вышли оттуда. Но глубоко подозреваю, что в году 67-м Австралия была музыкальной глубинкой, местом провинциальным. А в Англии Битлз, Роллинг Стоунс, Крим. Короче, на семейном совете решено было возвращаться домой в Англию.
Behind it, just behind it, you're meant to get there. Turn up inside.
понятное дело, играем известные более поздние песни Bee Gees, поскольку в их биографическом развитии не дошли еще ни до одной известной ранней. Перед отъездом из Австралии ребята списались с менеджером Битлз Брайаном Эпштейном и послали ему свои демонстрационные ленты. Эпштейн и его помощник, некто Роберт Стигвуд, эти ленты прослушали и воспылали. Особенно воспылал Роберт Стигвуд. Семья плыла из Австралии в Англию по морю. Пароходом из Австралии путь не близкий. Плыть долго, я так прикидываю, месяца полтора. По иронии судьбы, как вышли в море, узнали, что одна из песен Bee Gees, Speaks and Specs, вышла на первое место в Австралии. То есть успех наконец пришел, но что делать, не возвращаться же надо. В Англии их дожидался Роберт Стигвуд, который тут же предложил контракт на 5 лет. Он согласился стать их менеджером. И поскольку он входил в мощную команду с менеджером Битлз, ребята согласились. Новый менеджер добавил в состав пару музыкантов, а именно Винс Мелони на гитаре и Колин Петерсон на барабанах, и отправил их в студию записывать первый альбом «Bee Gees First», который и вышел в свет в середине 67-го года. Первый их сингл поднялся на 10-е место и продержался в списке пару месяцев. Мы его сыграем в самом конце передачи. Bee Gees появились на английском телевидении. В модной передаче «Top of the Pops» о них заговорили. И вот в том же году, осенью 67-го, по горячим следам вышел второй альбом Bee Gees. Он назывался «Horizontal», «Горизонтальный». На этой пластинке была знаменитая песня «Массачусетс», которая 20 сентября 67-го года вышла на первое место в британском списке и продержалась в первой сотне лучших британских песен 17 недель, то есть больше 4 месяцев. Известная песня «Массачусетс». Если в Штаты попадете, в штат Массачусетс, ох, этой песней вы там наслушаетесь. В 68-м году выходит третий альбом, называется «Idea», «Идея». Песня с него «Got to get a message to you» становится вторым по счету номеро уно для Bee Gees. И вот подытожим 67-й год, их единственный год в Англии, или первый год после возвращения. В течение одного только 67-го братья выпустили 3 альбома, занесли в свой послужной список 6 хитовых 45-ок, появились на американском телевидении и завоевали мощную славу дома. То есть в Англии. Естественно, вся троица обрела кучу друзей, поклонников, симпатичные девушки-то с горящими глазами вокруг них ходили, были неприятели-завистники и, конечно же, всегда у известных людей много советчиков. Каждый из них говорил примерно такое. «Вот ты, именно ты, талантливее остальных братьев. Для большого успеха они тебе не нужны, они тебе только мешают». Головы у наших братьев индивидуально пошли кругом. Не забудем, что Барри было 22, а близнецам по 19. И, может быть, психологически надоел авторитет старшего брата. И вот это проявилось на записях следующего двойного альбома под названием «Одесса», который вышел в 69-м. Может, он вам попадался, красный такой, бархатный. И вот тогда среди братьев начались раздоры. И повод вроде бы пустяковый, что помещать на первой стороне первого сингла. Барри хотел одну песню, а Робин, младший брат, другую. Короче, поругались. Робин топнул ножкой и объявил, что уходят в сольные артисты. Ну и ушел. Музыканты, видя такое, тоже разбрелись. И вот были Bee Gees, и вроде бы не стало. Состояние такого полураспада у наших героев, пожалуй, на этой неделе оставим. Я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш славный веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen? Someone is digging underground.